Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Добрый день. Я, как-то перебирая книжки в своей библиотеке, наткнулась на репринтное издание первого сборника Александра Блока «Стихи о прекрасной даме». Очень хорошо было издано издательство «Гриф». У меня это 905 год, а на самом деле первое издание было в октябре 904 года. Просто при жизни Блока «Стихи о прекрасной даме» вышли 5 изданиями. В разные издания входили иногда разные стихи, они варьировались, потому что в этом цикле этих стихов больше 800. Стихи, конечно, когда их читаешь, понимаешь, что в русской поэзии они выделяются своей какой-то чистотой, возвышенностью и очарованием. А Блок писал, что мои стихи, начиная с 1897 года, можно рассматривать как дневник. Он посвятил это своей жене, будущей жене, Любовь Дмитриевне Блок. Некоторые стихи посвящены ей, но это скорее такие искания себя. Он был очень в это время увлечен философией Владимира Соловьева, философа и поэта, у которых в стихах вот эта вечная женственность. Но стихи Соловьева были перегружены и, в общем, совершенно несовременные. А когда читаешь блоковские стихи, они написаны как бы только вчера. Но, кстати, после выхода в 904 году Блок пытался писать в стиле вот этого цикла стихов о прекрасной даме, но понял, что у него не получается. Определенный цикл был закончен. Он часто в течение всей жизни возвращался к этой теме, хотел поймать эту тему и пытался писать стихи, но все равно вот этот цикл был нетронутый. Он писал, что стихи о прекрасной даме и вся эта история моего внутреннего развития напророчена в стихах о прекрасной даме. Он написал это в 910 году. А в одном письме к Андрею Белому, своему другу, в 916 году, он написал, что лучшими остаются стихи о прекрасной даме. В 18 году еще он пытался дописать вот этот цикл такими простыми словами, которые могли бы понять вот единственное нужное содержание, которое у меня в душе. Но опять-таки не получалось. В первом стихотворении, после вступления, взят эпиграф из Владимира Соловьева. «Эпиграф и тяжкий сон житейского сознания ты отряхнешь, тоскуя и любя. Предчувствую тебя, года проходят мимо, все в облике одном предчувствую тебя, весь горизонт в огне и ясен нестерпимо, и молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне, и близко появление, но страшно мне, изменишь облик ты, и дерзкое возбудишь подозренье, сменив в конце привычные черты. О, как паду, и горестно, и низко, не одолев смертельные мечты! Как ясен горизонт, и лучезарность близко, но страшно мне, изменишь облик ты». Вот то предвестие, предчувствие прекрасной дамы, которая томила душу, отражена вот в первых его стихах в этом цикле. И вот этот образ прекрасной дамы, прекрасной с большой буквы, и дама с большой буквы, конечно, это не только заглавие вот первого сборника Блока. Это скорее ставший своего рода символ, эмблема, под которой объединяются, в общем, все тексты раннего периода Блока, но и в то же время это ожидание, мистическое ожидание чего-то нового, которое, вот, как потом Ахматова написала, неясно бродит вокруг и так далее. Когда вышел этот сборник, вокруг блока собрался такой, можно современному сказать, клуб любителей и поклонников. Но тогда они себя называли органавтами. И для которых образ прекрасной дамы соединился абсолютно с Любовью Дмитриевной Блок. И для них имело какое-то в любом действии или Блока, или Любовь Дмитриевны, имел какой-то сакральный смысл свой. И, например, на языке органавтов о свадьбе Блока и Любовь Дмитриевны Менделеевны сообщалось так. «Блок женился на прекрасной даме». Или, например, там потом уже, когда они продолжали эту, ну, можно сказать, игру, а для Блока это было уже кончено, и даже после 1904 года. Но они продолжали, если, например, Любовь Дмитриевна была в красном бархатном платье, для них это тоже имело какое-то значение, они это разгадывали. То есть они долго играли в эти игры. «Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обряд». Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей, а в лицо мне глядит озаренный только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим ризам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, сказки и сны. О, святая, как ласковы свечи, как отрадны твои черты! Мне не слышны ни вздохи, ни речи, но я верю, милая ты!» Но, как вы понимаете, вот в этих юношеских стихах у Блока такое романтическое предчувствие – еще не разгаданной любви, и поэтому он это соединяет, он входит в церковь, он соединяет с образами Марии. Это у него сливается. И вечерние сумерки, голубые туманы, прозрачные зори, где-то клочок, вот он пишет, небесной лазури сквозь весенние тучи. Все это вот такие невнятные призывы бесконечного и таинственного, который заглядывает в душу, бередит ее и выливается в каких-то новых ритмах. Это предтеча, предтеча и ожидание появления чего-то святого. «Одинокий к тебе прихожу, околдован огнями любви. Ты гадаешь, меня не зови, я и сам уж давно ворожу. От тяжелого бремени лет я спасался одной ворожбой и опять ворожу над тобой, но не ясен и смутен ответ. Ворожбой полоненные дни я лелею года, не зови, только скоро ль погаснут огни заколдованной темной любви». Как я вам уже говорила, что вот это ожидание романтической любви и, скорее, вот это вот первое видение этой любви, оно выливается в образ такой нездешней возлюбленной. У него любимая является в каком-то неземном, таинственном озарении. Хотя в это время он уже был знаком с Любовью Дмитриевной и встречался с ней, и были в шахматы и в Боболове театры, и Гамлет, и Офелия, и так далее, и встречи в Петербурге. Но вот в этом цикле «Прекрасная дама» – это скорее царевна-невеста, закатная таинственная дева, такая владычица вселенной, которую можно встретить в церкви. Это такая лучезарная, ясная, светлая и златокудрая. Он недаром это вспоминает, потому что у Любови Дмитриевны были красивые такие золотые кудри. Но это скорее такое смиренное склонение, ожидание перед образом Мадонны, который хранит завет непостижимости и непорочности. Что главное? «Я отрок, зажигаю свечи, огонь кадильный берегу. Она без мысли и без речи на том смеется берегу. Люблю вечернее моленье у белой церкви над рекой, передзакатное селенье и сумрак мутно-голубой. Покорный ласковому взгляду, любую стайной красоты, и за церковную ограду бросаю белые цветы. Падет туманная завеса, жених сойдет из алтаря, и от вершин зубчатых леса забрежет брачная заря». Или через несколько стихов. Покраснели и гаснут ступени. Ты сказала сама: приду. У входа в сумрак молений я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю. Может быть, от счастья умру. Но огнем вечерним сгорая, привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись. Ты идешь над храмом, над нами, беззакатная глубь и высь. А в это время юный Блок и Любовь Дмитриевна были очень красивые. Кстати, в одном воспоминании вот этого года раннего его современник пишет: Блок был поразительно красив, но, несмотря на юность, в нем была неторопливая величавость и замкнутая гордость. Из белого отложного воротничка, повязанного черным широким бантом, шея выступала точенная, посаженная, как на античных статуях. Профиль прямой и строгий, светлые кольца золотистых волос над выпуклым светящимся лбом. Плотно сомкнутые надменные губы, будто изогнутые внимательным резцом художника, и глаза визионера с тонкими нежными веками, серо-зеленые, широко открытые и загадочно недоступные. Это было воплощение поэзии, пленительное и властное. Должно быть, у Байрона, у Шелли, у молодого Мюссе также явственно сияли на лице печать гения. Очень образно написаны. Вот когда вышел этот сборник, Блок еще не был знаком с Борей Бугаевым, Андреем Белым. Но Ольга Соловьева, а это жена брата Владимира Соловьева, Михаила Соловьева, с которым Блок был знаком и очень был дружен, Ольга Соловьева написала Зинаиде Гиппиус в письме: «Вы ничего не знаете о новоявленном петербургском поэте? Это юный студент, его фамилия Блок. От его стихов Боря Бугаев в таком восторге, что буквально катается по полу». Мне очень нравится вот это вот «катается по полу». «Я к людям не выйду навстречу, испугаюсь хулы и похвал. Пред тобой одною отвечу за то, что всю жизнь молчал. Молчаливые мне понятны, и люблю обращенных вслух. За словами сквозь гул невнятный просыпается светлый дух. Я выйду на праздник молчания, моего не заметят лица, но во мне потаенное знание о любви к тебе без конца. Ты свята, но я тебе не верю, и давно все знаю наперед. Будет день, и распахнутся двери, вереница белая пройдет. Будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц. Буду я взывать к тебе, осана, сумасшедший распростертый ниц. И тогда, поднявшись выше тлена, ты откроешь лучезарный лик, и свободный от земного плена я пролью всю жизнь в последний крик». Вы знаете, когда читаешь вот стихи из этого цикла, то, конечно, очень ясно понимаешь, что это не стихи, хоть и посвященные Любови Дмитриевне, но это стихи не конкретные, не бытовые, не встреча с любимой, хотя и это тоже есть. Это ожидание вечно женственного, ожидание снисхождения божественной любви. Это ожидание даже в земной любви, но искры божественной. Это мистическое предчувствие явления божественного в любви. И поэтому, может быть, из-за этого были такие непростые отношения между, в общем, довольно-таки земной и плотской Любовью Дмитриевной и с такой сложной душой Блока. И вот в этих стихах, в стихах о прекрасной даме, это очень ясно, как формировалась его душа и как формировался он как поэт, потому что более ранние стихи, они, в общем, даже скорее малоинтересны. Они, ну да, стихи, но здесь философия, глубокая философия, это мистика начала века. Недаром возникали салоны Мережковского и Гиппиус в это время. Это богоискательство, богостроительство. Это то, что было конкретно в поисках философии, но это здесь еще и было новое слово в поэзии. Может быть, все время блоковеды это соединяют с влиянием Владимира Соловьева, но, может быть, когда читаешь вот подряд эти стихи, то скорее это такое влияние, скорее романтическо-немецкое. И, может быть, даже Данте. Но я, правда, не специалист, это скорее вот такие мои соображения, когда читаешь подряд. Я вам выборочно все это почитала. Ну вот послушайте, молитвы. «Стражим у входа в терем, верные рабы, страстно верим, ввысь и мерим, вечно ждем трубы, вечно завтра у решетки каждый день и час словословит голос четкий одного из нас. Воздух полон воздыханий, грозовых надежд, ввысь горит от несмыканий воспаленных вешт. Ангел розовый укажет, скажет, вот она, бисер нижет, в нити вяжет вечная весна. В светлый миг услышим звуки отходящих бурь, молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь». И у него есть утренняя, вечерняя и ночная молитва. Утренняя. «До утра мы в комнатах спорим, на рассвете один из нас выступает к розовым зорям, золотой приветствовать час. Высоко он стоит над нами, тонкий профиль на бледной заре. За плечами его, за плечами все поля и леса в серебре. Так стоит в кругу серебристом, величав милосерд и строг. На челе его бледно-чистом мы читаем, что близок срок». Вечернее. Солнце сходит на запад, молчанье. Задремала моя суета, окружающих мерно дыханье, впереди огневая черта. Я зову тебя, смертный товарищ, выходи, расступайся, земля. На золе прогремевших пожарищ я стою, мою жизнь утоля. Приходи, мою сонь исповедай, причасти и уста оботри, утоли меня тихой победой, распылавшейся алой зари. И ночная молитва. Спи, да будет твой сон спокоен. Я молюсь, я дыханию внемлю, я грущу, как заоблачный воин, уронивший панцирь на землю. Бесконечно легко мое бремя, тяжелы только эти миги. Все снесет золотое время, мои цепи, думы и книги. Кто бунтует, в том сердце щедро, но безмерно прав молчаливый. Я томлюсь у ливанского кедра, ты в тени под мирной оливой. Я безумец, мне в сердце вонзили красноватый уголь пророка. Ветви мира тебя осенили, непробудная, спи до срока. Но, вы знаете, вообще даже вот рядом с верой в реальность божественного видения и божественной девы, даже вот в этих ранних стихах уже можно найти первые такие признаки сомнения, страха, неверия. И скорее как бы выражение человеческой слабости или бессилия перед чудесным даром, даром пророка, может быть, намечается дальнейший путь такой извечной измены той с большой буквы возлюбленной и весь дальнейший путь, в общем, развития Блока. «Предчувствую тебя, года проходят мимо, все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне, и ясен нестерпимо, и молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне, и близко появление, но страшно мне. Изменишь облик ты, и дерзкое возбудишь подозренье, сменив в конце привычные черты. О, как паду, и горестно, и низко, не одолев смертельные мечты! Как ясен горизонт, и лучезарность близко, но страшно мне, изменишь облик ты». На этом мы, пожалуй, сегодня закончим вспоминать этот божественный цикл «Стихи о прекрасной даме». Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.